С самого начала рождался вопрос. Западная Россия, оставаться ли Россией и, соединяясь с Восточную, Великую Россию, составить одну Россию или перестать быть Россией? Ибо в Польше очень хорошо поняли с самого начала, что Западная Русь, оставаясь Русью, не будет крепка Польша, особенно при борьбе последней с Великой Россией. Она могла быть крепка Польша только в том случае, если б потеряла русское народонаселение. То есть, если б это народонаселение, лишившись основы своей народности, веры восточного исповедания, превратилось в народонаселение польское, католическое. Следовательно, внутренняя борьба в двусоставном польском государстве, борьба между польской и русской народностью, необходимо должна была принять характер борьбы религиозной при необходимом вмешательстве Великой России, которая должна была заступаться за своих. В XVII веке эта борьба кончилась с большим ущербом для Польши, которая должна была уступить часть западнорусских областей Великой России, уступить ей Киев. Но понятно, что такой исход борьбы мог только усилить стремление поляков отнять у русского народа населения, оставшегося за Польшую, его веру и народность. Усиление мер против православия приводило к желанным результатам в одном самом важном для Польши пункте. Польша была государство шляхетское. Одна шляхта имела представительство, голос на сейме. Следовательно, необходимо было, чтобы это сословие представляло полное единство, состояло из одних поляков-католиков, исключение из правительства русской православной шляхты или обращение этой шляхты через католицизм в поляков освобождало республику от влияния сильной России, которая проводилась бы русскими депутатами, русскими должностными лицами. Отнятие политических прав у некатолической шляхты всего более содействовало переходу ее в католицизм. Так что в описываемое время православной шляхты, по крайней мере, значительной, было уже очень мало. Поляки тем удобнее могли проводить свои меры против православия, что Россия была занята другими делами. Петр Великий вел войну с Швецией, причем должен был стараться держать Польшу при своей стороне. Петр, однако, никак не хотел позволить гонения в Польше на православных. Видя, что дипломатические представления ни к чему не ведут, он отправил своего комиссара в Польшу наблюдать, чтобы этого гонения не было, и православным дана была полная управа в обидах. Поднялся страшный крик против такого небывалого вмешательства русского государя во внутренние дела Речи Посполитой. Но криком все и кончилось. С Петром ссориться было нельзя. После Петра эта мера не была возобновляема даже и в царствовании его дочери, ибо отношения к Пруссии, Семилетняя война, не давали возможности ссориться с Польшей. И заступничество России за единоверцев, на которое она имела и формальное право по Московскому договору, ограничивалось по-прежнему дипломатическими представлениями. Но Екатерина находилась в самом благоприятном положении сравнительно с своими предшественниками, и она решила воспользоваться этим положением, чтобы, возведя на польский престол короля, всем ей обязанного, порешить все споры с Польшей в пользу России. Дело о защите православных было, разумеется, важнее всех. В нем была особенно заинтересована слава императрицы, ибо легко понять, какое впечатление должно было произвести на народ покровительство, оказанное единоверцем, и покровительство, увенчавшееся небывалым успехом. Выигрывая необыкновенно в расположении собственного народа этим народным подвигом, получая через него, так сказать, вторичное, закрепляющее все права венчания русскую православную государыню, что для Екатерины было так важно, она не могла быть равнодушна и к той славе, которую должны были протрубить вожди общественного мнения на Западе, к славе победительницы фанатизма, нетерпимости, к славе государыни, которая прекратила религиозное гонение, возвратила спокойствие и гражданские права людям, лишенным их вследствие религиозной нетерпимости народа, живущего под сильным влиянием ненавистного католицизма. Далее следовали другие расчеты. Возвращением прав диссидентов вводился в польские правительственные отправления элемент, который, естественно, должен был находиться под русским влиянием и привязывать, особенно в делах внешней политики, Польшу к России. При существовании такого элемента казалось безопасным позволить Польше выйти из страшного безнарядия и через это приобрести некоторую силу. В Петербурге не могли вполне сочувствовать внушениям, настаиваниям, приходившим из Берлина, чтобы ни под каким видом не позволять Польше изменять свою конституцию. В Пруссии, как и в других западноевропейских государствах, выработалась верность системе, основанной на самосохранении и приобретении известных выгод, расширение государственной области и тому подобное. Эта национальная система проводится настойчиво. Никакие другие соображения в расчет не принимаются. Все должно быть принесено в жертву системе. Политика через это является узкою, своекорыстную, но легкую по своей простоте. Россия, введенная Петром Великим в общую жизнь европейских народов, представляла в этом отношении заметное различие. Россию можно было упрекать в не менее ясно сознанной национальной политике, по крайней мере в отсутствии настойчивости в достижении целей этой политики. Можно было упрекать относительно медленности, восстановлении полного господства русской народности в западном крае и тому подобное. Причины этого явления можно было искать в племенном и народном характере, в юности русского народа, его неразвитости. Новости в общенародной жизни, недостатки просвещенного взгляда на свои внутренние и внешние отношения, в привычке, сделавши какое-нибудь дело, складывать руки, не пользоваться победою. Все эти объяснения в известной степени могут быть приняты. Но не должно забывать и того обстоятельства, что Россия, войдя в XVIII веке в общую жизнь европейских народов, принесла такую обширную государственную область, которая не давала развиться в русском народе хищности, желанию чужого, наступательному движению, а могла развить качества противоположные и в своих крайностях вредные. Так нежелание чужого могло перейти в невнимание к своему и так далее. Русские государственные деятели, разумеется, не были чужды честолюбия, желания усилить значение России, но для этого они придумывали особенные средства, идиллические в глазах западных политиков. Чуждые стремления приобретать что-нибудь для себя, расширять свою государственную область. Они придумывали союзы с чисто охранительным значением, в которых сильные государства были вместе слабыми, и первые, разумеется, принимали на себя обязанность блюсти выгоды последних, как свои собственные. Таков был знаменитый Северный аккорд, который так старался осуществить Панин. В этот Северный союз должны были войти Россия, Пруссия, Англия, Швеция, Дания, Саксония, Польша, и если Польша входила в союз, разумеется, вечный и непоколебимый, то почему ж не дать ей возможности выйти из анархии и усилиться? Этим усилением она будет только полезна Союзу. Идиллия, приводившая в бешенство Фридриха II, который ждал первого удобного случая, чтобы попользоваться насчет Польши, Саксонии, Швеции и Дании, а тут заставляют его блюсти их интересы. Также наивно было предполагать, что Англия станет любить своих союзников как сама себя. Но все эти легкие построения сокрушились под тяжелыми стопами истории, когда диссидентский вопрос поднял в двусоставной Польше ожесточенную борьбу между двумя народностями. Мы видели, как князь Репнин, находясь на месте, предвидел страшные, неодолимые препятствия к решению диссидентского вопроса. Он представлял, что католический фанатизм неодолим. не надобно забывать причин, усиливавших этот фанатизм. Прошли целые века борьбы, в которой поляки, пользуясь своими государственными средствами, давили православное народонаселение. Последнее питало сильную вражду к притеснителям, но вражда притеснителей к притесненным бывает еще сильнее. Ненавижу человека, которого обидел. У православных русских отняты были права. Они являлись людьми низшего разряда. Католик с молоком матери всасывал к ним вражду и презрение. Еще сильнее была вражда отступников и потомство отступников. И вот является требование, чтобы отношения совершенно изменились, чтобы православные не только получили полную свободу и безопасность относительно отправления своей религии, но получили бы назад равные права с католиками. Человек, который нынче идет с поникшей головою, гонимый и презренный, завтра поднимет голову и явится всюду как полноправный согражданин, явится с свежей памятью об обиде и со средствами к мести. Но если бы и обиженный от радости забыл об обиде, то обидчик об ней не забудет. Духовные католические не могут себе представить, как архиерей, священник презренной, мужицкой, хлопской веры, трепетавший до сих пор при виде католических духовных лиц, получит равное с ними положение. Наконец, если бы кто-нибудь из поляков был чужд религиозной нетерпимости и способен забыть установившиеся отношения, то он не хотел забыть того, что республика его, двусоставная на деле, стала путем насилия одной части народа над другой единою по праву, ибо представительство и власть принадлежали одним полякам-католикам. А теперь, если уступить требованию уравнения прав диссидентов, это единство должно рушиться. Но каковы бы ни были побуждения, знамя для всех было одно – интерес религиозный. А что означало поднятие этого знамени, как не вековую борьбу между двумя частями народонаселения, искусственно, насильственно сплоченного? Диссидентский вопрос был поднят не Екатериной II, он был поднят историю. Это был окончательный расчет по сделке Ягайла и последнего из его потомков. Избрание Станислава Понятовского произошло спокойно, но были признаки, что враги нового правительства еще не успокоились. А между тем диссидентский вопрос висел грозную тучью. Из Молдавии пришли вести, что Порта грозит тамошнему господарю низвержением, считая его подкупленным от русского двора. И посланник нового польского короля к султану Александрович все жил на турецкой границе, не получая паспорта для продолжения своего пути в Константинополь. Репнин писал, что беспокойство Порты происходит не от одних внушений венского и французского дворов, но и от внушений, приходящих прямо из Польши. Репнин не мог указать, кто именно делал эти внушения, но подозревал обоих гетманов в коронных, воеводу Киевского и епископа Краковского, тем более что Станкевич, креатура гетмана коронного, жил еще в Константинополе и вел интриги в пользу враждебной России партии. 12 февраля Панин поднес императрице на утверждение письмо свое к Репнину. Посол уведомлялся в конфиденции, что «мы не можем и не хотим считать польские дела совершенно оконченными, пока не улучшено будет состояние диссидентов, хотя бы это дело потребовало и вооруженной негациации, и потому», — писал Панин, — «рекомендую и вам, моему другу, приготовлять себя к этому разумными средствами, не компрометируя заранее секрета, дабы противомыслящие не воспользовались для возвращения больших трудностей». Здесь удостоверено, что фамилия Черторыйских в этом пункте более других недоброжелательна, и она-то была главную виновницей вашей неудачи на последнем сейме. Ее императорское величество никак не отступит от этого предмета. Так вам надобно, принимая в расчет расположение обстоятельства этой фамилии, убеждать и действовать с ними заодно. В случае же безнадежности воспользоваться настоящую холодностью между нею и королем и возбуждать его величество против нее. При таком положении дел, хотя вы и можете по желанию графа Захара Григорьевича Чернышова возвратить известные кирасирские эскадроны в Россию, приказав им малыми маршами подвигаться к границе, но прочие войска должны оставаться в Польше на всякий случай. Замечу еще вам, моему другу, с равной доверенностью. Мне кажется, что кроме начинающихся у вас женских сплетней и интриг между фамилию и кроме духа господства двоих братьев Черторыйских, новый государь принимается за свои дела более горячо, чем прозорливо. Надобно опасаться, чтобы, меряя все на внутренний польский аршин, он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести в расстройство весь Северный аккорд и посадить его короля между двух стульев. Он должен себе представить, что не только северные, но и все другие державы, привыкнув 40 лет видеть главами Польской республики иностранных государей, совершенно преданных интересам собственных областей, вследствие этого определили более или менее важную часть своей политической системы, и каждому государству восстановление в Польше природных королей представляется делом новым – революцию. Следовательно, пока северные и другие державы совсем не осмотрятся и не привыкнут с течением времени спокойнее смотреть на эту перемену, пока не определят каждая свою систему по соображению с новым порядком вещей в Польше, до тех пор благоразумие требует от его польского величества, чтобы он для будущих своих выгод изволил с достаточную политическую экономию и осторожностью касаться своих внутренних дел и сколько возможно воздерживаться от всего того, что может получить вид новости. Гораздо вернее и надежнее будет, если он усугубит свое старание укрепить себя средствами истинной дружбы и союзов с теми державами, которые восстановление природных королей в Польше ставят частью своей политической системы. Я не хочу решать, кто более прав в настоящем споре между польским и берлинским дворами относительно учреждения таможен и провода драгунских лошадей через Польшу в Пруссии. Но искренне сожалею, что в такое короткое время трактаты между ними уже подверглись объяснениям. Одна поспешность может повести к другой. И король польский, вместо старания истребить в короле прусском следы старого против себя предубеждения, последуя своим собственным предубеждениям, может позволить уловить себя австрийскому дому, который, конечно, употребит все средства для приведения в расстройство наши общие дела. Пожалуй, мой любезный друг, стереги сколько можно эти консидерации и по усмотрению употребляй их с королем в разговоре, называя их хотя своими, хотя моими, как лучше сами рассудите, представляя ему, что производимые, часто повторяемые общими ненавистниками толки о делах его – могут, наконец, нечувствительно произвести некоторые впечатления и на людей к нему склонных. Но ему нечего будет опасаться этого, когда однажды навсегда будут приведены в совершенство его связи и политическая система союзными трактатами с дружескими державами. При таких деликатных ваших обращениях я, как ваш искренний друг, не могу обойтись, чтобы не сказать вам, как необходимо нужны пространнейшие от вас уведомления. Пожалуй, мой дорогой, отступи от образца покойного графа Кейзерлинга и описывай со всеми обстоятельствами не только одни феты, праздники или происшествия, но и разговоры ваши с разными обращающимися в делах особами, присоединяя к тому известия об отношениях этих особ, о сходстве или разности их интересов, дабы я, зная все, мог вернее определять мои собственные взгляды и мнения. Мне надобно прежде всего знать людей, которые теперь заправляют делами, их характеры, степень их влияния на короля и кредита у нации.